Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня поговорим о лавре. И сразу вас прошу, Константин, что такое лавра?
Дмитрий, ну как мы знаем, лавра – это почетное название большого монастыря. И в России таких монастырей совсем немного.
Да, так и есть, это правильно. Лавра – это такое почетное наименование монастырей, а раньше это слово использовалось совсем по-другому. Изначально смысл этого слова – лавра – это именно имелось в виду форма организации монашеской жизни. Это такой определенный образ монашеской жизни, который был распространен в Палестине с 4 по 6 век, и он в себе включал общежительный образ – монашеской жизни с элементами отшельничества. То есть, как это было? То есть, отшельники жили не сами по себе, они жили какой-то небольшой группой в разных кельях на какой-то территории, но вместе они собирались, например, на субботу и воскресенье, вместе они молились, вместе они имели общение, а потом расходились каждый по своей келье, и там у них была какая-то своя личная молитва, свой личный путь к Богу, но также они имели, конечно, и духовных наставников. То есть они были как бы отшельники, но при этом все равно как бы вместе, да, как бы составляли некий монастырь, то есть лавру. И лавра – это слово греческое, и имеет такое значение, как городская улочка или узкий проход. И это имеет смысл, потому что первые палестинские лавры, которые особенно создавались в скалах, они представляли собой ряд пещер, которые и выход из этих пещер, из этих келий, как раз выходил на определенную тропу. Вот и такая главная улочка пролегала. И если говорить про лавры, то, конечно, необходимо вспомнить преподобного Харитона Исповедника. Он как раз тот святой, который создает первую лавру. Ну, житие преподобного Харитона, оно интересно. Дело в том, что он родился в Малой Азии, он был христианином, и он за свою веру он пострадал. То есть он был исповедником. Его очень сильно били, его за веру держали в тюрьме, но власть сменилась, его из тюрьмы выпустили, и он решил совершить паломничество в Иерусалим. Но вблизи Иерусалима его схватили разбойники, связали и бросили в пещеру, и хотели его потом убить. Но змея заползла в пещеру и своим ядом отравила воду у этих разбойников. Они пришли, выпили воду и умерли. Харитон выбрался из веревок и решил в этой пещере сделать церковь. Сделал церковь и там подвязался, то есть стал отшельником. Но к нему потянулись люди другие, которые тоже искали такого отшельнического жития. И так создается первая лавра. Эта лавра еще называется Фаранская лавра, наверное, из-за того, что она была создана близ источника Фара. Это в Иудейской пустыне, да, рядом с Иерусалимом. И Харитон создал одну лавру, вот фаранскую, Потом он опять искал какого-то отшельничества, он уходит из этой лавры, но и там его просят создать лавру. И он создает вторую лавру, лавру Дука, и эта лавра была создана в том месте, где по преданию Господа Иисуса Христа искушал дьявол. Это гора, которая называется гора искушения или 40-дневная гора. И там была создана преподобным Харитоном лавра Дука. И третью лавру создает преподобный Харитон. Это Суккийская лавра. И дело в том, что мы немножко знаем, как жили лавриоты, то есть насельники лавры, да, то есть монахи, которые населяли лавру. Мы знаем, что они питались один раз в день, и у них была самая простая пища. Они ели хлеб с солью и пили дождевую воду. 7 раз в день они в определенное время они молились, они читали псалмы. И также они в молитвах проводили большую часть ночи. Ну, у этих лавр, у них не было какого-то одного настоятеля. Этими лаврами управлял собор старцев во главе с каким-то авторитетным старцем. Вот так это все выглядело. Это и есть, как выглядит именно лавра, как организация монашеской жизни. Важно еще вспомнить имя преподобного Герасима Иорданского, который вот жил в V веке, и он нам известен тем, что он дружил со львом. Да, то есть лев пришел к Герасиму, и у льва была заноза в лапе. Герасим Иорданский вынул эту занозу, полечил лапку льву, и лев всю жизнь Герасиму служил. Но также преподобный Герасим Иорданский, он известен тем, что он в Иорданской пустыне, ну, недалеко от реки Иордан, создает лавру. И мы знаем, как жила эта лавра. И тут мы видим такое новшество, что при этой лавре жили еще монахи именно общежительным образом. То есть они жили под одной крышей, они вместе молились, вместе трудились. Так как живут сейчас, например, все монастыри у нас, которые мы знаем, они именно ведут общежительный образ монашества. Но в лавре Герасима Иорданского это был всего лишь подготовительный этап. Общежительный образ монашества – это был всего лишь подготовительный этап, который мог длиться даже 10 лет. Они готовились, они изучали основы монашества, чтобы стать отшельниками, чтобы стать лавриотами. А уже когда они становились отшельниками, им отдавали уже отдельные кельи, и вот они начинали жить как в лавре. Как они жили, что нам известно, какой был такой устный устав этой лавры. Они должны были пребывать в кельях 5 дней. Они вкушали только хлеб и финики, а в субботу и воскресенье отшельники из разных своих кельях шли в церковь в центре лавры, и там с другими монахами, которые вели общежительный образ, они вместе молились. Потом вместе они, ну, причащались, и вместе они трапезничали. А потом уже в воскресенье вечером лавриоты, то есть отшельники, они брали с собой хлеб, воду, финики, то есть на целую неделю запасы, и каждый уходил в свою келью. Ну, кельи были расположены на разном расстоянии. Но они не зря ели свой хлеб, не просто так. А в своих кельях они занимались не только духовным трудом, они занимались и физическим трудом. Они плели корзинки, они плели веревки, которые потом приносили в центр лавры. А также они не зажигали в своих кельях никогда никаких ламп, никакого огня, не подогревали никогда пищу. Двери в их келье всегда должны были быть открытыми. То есть любой монах мог зайти к ним. Можно сказать, что у этих отшельников, у лавриотов, у них совсем не было никакого имущества. У них была одежда, у них была тростниковая циновка, на которой они спали. Может быть, у них было покрывало, которым они укрывались, и глиняная миска. И кто-то может спросить, а где молитва слов, где Библия, почему у них не было в келье? Ну, тогда, вот видите, это 5 век, и тогда с книгопечатанием было немножко сложно. И монахи запоминали все наизусть. Они запоминали псалтырь наизусть и молились из памяти. А книга, конечно, было священное писание, но было священное писание в церкви, где она читалась на богослужении, и там только в церкви можно с какими-то текстами было ознакомиться. А в основном монахи все запоминали. Даже раньше брали в монастырь монаха, который должен знать уже наизусть весь псалтырь. А как молиться тогда? Ну, для каждого псалтырь не напечатать было. Это то, что мы знаем про лавру преподобного Герасимова. Теперь тоже важно имя. Если мы говорим про лавры, это преподобный Савва Священный. Он в Кедронской долине во второй половине V века создает целый крупный монастырский комплекс. Он создает великую лавру. И в этой лавре наконец-то появляется письменный устав, впервые письменный устав, но этот устав был один для лавриотов, тот, кто живет в лавре, и другой устав для тех монахов, которые живут общежительным образом. И преподобный Савва делает так, он разделяет тех, кто живут общежительным образом, он их отделяет от лавриотов, что они даже там вместе не молятся, вместе не общаются, вместе не трапезничают. И он как бы поднимает уровень лавры, и все монахи знают, что лавра – это высокий духовный уровень. Все стремятся войти в лавру. То есть, опять же, общежительный способ, образ монашества, он был всего лишь подготовительный к тому, чтобы стать отшельником, то есть лавриотом. И мы знаем такую деталь, что для монахов именно Великой Лавры, то есть для лавриотов, для этих отшельников, преподобный Савва вел всеночное бдение. То есть это он вел, чтобы соединять службу вечернюю, утреннюю и даже литургию как бы соединять в одно богослужение. Вот у нас есть всеночное бдение, это как раз традиция совершать всеночное бдение пошло от Саввы Священного, от Великой Лавры. И вообще надо сказать, что в этой Великой Лавре Саввы Священного создается устав, который называется Иерусалимским уставом. Иерусалимский устав также лежит в основе устава Русской Православной Церкви, которым мы пользуемся. И можно так сказать, что в центре лавры всегда был храм, потому что кельи были разбросаны на какой-то территории, либо в скалах они были, либо на равнине эти были кельи, где жили эти отшельники. Но они на субботу-воскресенье приходили в храм. Также рядом с храмом строили пекарню, где могли печь хлеб, которые могли с собой взять отшельники, где и хранились запасы там, муки, другие запасы. Если большая лавра, то также рядом с храмом могли находиться как раз помещения для монахов, которые живут общежительным образом. Там могли находиться трапезная, кухня. Но это в больших лаврах. Обычно лавры были такие небольшие. И еще такой момент, что когда основывали лавру, первое, что строили, это строили такую башню. Это значит, что монахи уже зарезервировали эту землю. То есть на этой территории будут создаваться кельи. И вот когда Савва Священный строил Великую Лавру, он сперва построил башню. И всем сразу было ясно, здесь это уже земля для монахов. И, конечно, некоторые говорят, что Лавра – это как раз монастырь, который огорожен таким забором. Но это не всегда так было, потому что кельи вот этих монахов, отшельников, лавриотов, они были раскиданы по разной территории, на разном расстоянии от храма. И нельзя было одним забором все кельи огородить. Но при, в больших лаврах, конечно, строили стены от захватчиков, которые и охраняли главные здания лавры. И надо также сказать, что лавра сейчас, как это слово используется, это все-таки почетное наименование крупных монастырей. И Русская Православная Церковь присвоила титул лавра пяти общежительным мужским монастырям. Первое – это Троицкая Сергия Лавра, это Александро-Невская Лавра, это Киево-Печерская Лавра, это Свято-Успенская Почаевская Лавра и Свято-Успенская Святогорская Лавра. А те люди, которые интересны им монашество, они имеют тягу к монашеству, то если есть такая возможность, поезжайте к первой лавре, вот, которую создал преподобный Харитон Исповедник, Фаранская лавра, она до сих пор существует. Но сейчас это скит в честь преподобного. Поезжайте туда, посмотрите на эти пещеры, посмотрите на этот климат, посмотрите на ту местность. И вы тогда поймете, что значит по-настоящему отречься от мира.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!